А когда наступил рассвет, снова Варидута увидели на северной равнине крошечную черную полоску. Черточку, которая двигалась и никак не могла быть галлюцинацией. Первым заметил ее часовой Андронико, потом часовой Пьетри, затем сержант Батта, который сначала смеялся над ними, и, наконец, дежурный офицер, лейтенант Модерна. Небольшая черная полоска. Что-то совершенно непонятное. Двигалась утром с севера через пустыню, хотя недобрые предчувствия заявили о себе в крепости еще с ночи. Примерно в 6 утра часовой Андроника поднял тревогу. Да, с севера что-то двигалось. Такого еще ни у кого на памяти не было. Когда рассвело совсем, на белом фоне пустыни стала отчетливо видна колонна людей, направлявшихся в сторону крепости. Через несколько минут, как и каждое утро с незапамятных времен, когда-то это объяснялось надеждой, потом любовью к порядку, а теперь всего лишь привычкой, полковой портной Проздочима поднялся на крышу крепости, чтобы взглянуть окрест. Это стало традицией, и сторожевые посты пропускали его без разговоров. Он наведывался на стену, на смотровую площадку, болтал о том о сём с дежурным сержантом, а потом снова спускался в свое подземелье. В этот раз, окинув взглядом просматривавшийся со стены треугольник пустыни, Проздочима решил, что он уже на том свете. Мысль, что он видит сон, ему и в голову не пришла. Сновидения обычно бывают абсурдными и путанными, спящий человек подсознательно чувствует нереальность происходящего, понимая, что в один прекрасный момент наступит пробуждение. Во сне картины никогда не бывают такими четкими и материальными, как эта унылая равнина, по которой двигались строем неизвестные люди. До чего же все было странно? До чего похоже на мечтания его молодости? Проздочима просто не мог поверить в реальность происходящего и решил, что он умер. Да, умер, и Господь Бог простил его. Портной подумал, что он уже на том свете, который с виду ничем не отличается от нашего, только там все хорошее сбывается в соответствии с твоими законными желаниями, а когда ты удовлетворен, душа успокаивается. Одним словом, все совсем не так, как на этом свете, где что-нибудь да отравит даже самые лучшие дни. Итак, Проздочима решил, что он умер, и стоял как вкопанный. Двигаться теперь ни к чему, ведь он покойник, и заставить его пошевелиться может лишь какая-нибудь нездешняя сила. Но тут раздался голос старшего сержанта, вежливо тронувшего его за рукав. «Что с вами? Вам плохо?» Только тогда Проздочима очнулся. Все было почти так же, как в мечтах, только еще лучше. Со стороны Северного Королевства двигалась таинственная рать. Время летело очень быстро, никто не мог оторвать глаз от необычного зрелища, солнце сверкало почти у самого багрового горизонта, а чужеземцы подходили все ближе, хотя двигались не спеша. Кто-то заявил, что видит там и пеших, и конных, что идут они цепочкой и еще знамя несут. Сказал это один, а остальные тут же внушили себе, что видят то же самое — цепочку пехотинцев и кавалеристов, и даже полотнище знамени, хотя на самом деле разглядеть можно было лишь медленно двигавшийся черный штрих. «Это татары!» — рискнул сострить часовую Андронику. Но лицо его покрылось смертельной бледностью. Спустя полчаса лейтенант Модерна на новом редуте приказал выпустить холостой заряд из пушки. То было своего рода предупреждение — предусмотренное уставом в случае приближения вооруженных сил чужеземцев. Много лет в этих краях никто не слышал пушечных выстрелов. Стены форта слегка дрогнули. Звук выстрела разросся в замедленный гром, похожий на зловещий гул горной лавины. Лейтенант Модерна смотрел в сторону крепости, надеясь увидеть хоть какие-нибудь признаки тревоги. Но выстрел никого не удивил, ибо чужеземцы двигались именно по тому треугольному участку равнины, который просматривался с центрального форта. И там уже все знали. весь докатилась до самой отдаленной галереи, до того места, где крайний левый бастион примыкал к скальной стене, и даже до солдата, стоявшего на часах у подземного склада фонарей и шансового инструмента. Да, даже до часового, который не мог ничего видеть, так как находился в темном подвале, докатилась эта весть. Как же ему хотелось, чтобы время прошло скорее, чтобы дежурство кончилось, и можно было тоже подняться на стену, глянуть вниз. Все было как прежде. Часовые оставались на своих постах, мерили шагами свои участки стены, песцы переписывали донесения, поскрипывая перьями и неспешно макая их в чернильницы. Но с севера двигались неизвестные люди, которых вполне можно было принять за противника. В конюшнях солдаты чистили скребницами лошадей, из кухонной трубы лениво поднимался дым, трое солдат подметали двор. Но над всем уже господствовало острое непривычное чувство. Чувство всеобщего нетерпеливого ожидания, словно час пробил, великий момент настал, и возврата быть уже не может. Офицеры и солдаты глубоко втягивали воздух, впитывая поднимавшуюся от земли утреннюю свежесть, чтобы лучше чувствовать, как бурлит их молодая кровь. Артиллеристы начали готовить пушки и с шутками суетились вокруг них, словно обихаживали норовистых коней. Во взглядах сквозила тревога, ведь прошло столько лет, и кто знает, может, пушки уже не смогут стрелять, может, раньше их не очень старательно чистили, и теперь нужно срочно принимать меры, ибо час близок, и скоро все решится. И никогда еще вестовые не носились так стремительно по лестницам, никогда еще мундиры не были в таком порядке, штыки так надраены, звуки трубы такими воинственными». Выходит, ждали не зря. Выходит, все эти годы не потрачены впустую, и старая крепость еще может сослужить свою службу. Теперь все боялись пропустить особый сигнал, сигнал настоящей боевой тревоги, которого никому из солдат еще не посчастливилось слышать. Во время занятий, проводившихся за стенами крепости в укромной низинке, чтобы звуки не долетали до форта и не вызвали невзначай переполоха, трубачи тихими летними вечерами пытались иногда воспроизвести этот знаменитый сигнал. Просто так, от чрезмерного усердия. Никто ведь не думал, что к нему придется прибегнуть на деле. А теперь они жалели, что мало тренировались. Это было довольно длинное арпеджио, завершавшееся на очень высокой ноте, так что без должной тренировки легко было сфальшивить. Только комендант крепости мог отдать приказ трубить этот сигнал, и все мысли были обращены к полковнику. Солдаты ждали, когда он поднимется на стены и пройдет их из конца в конец. Они уже представляли себе, как он приближается, горделиво улыбаясь и внимательно заглядывая в глаза каждому. Для него, должно быть, тоже наступил особенный день. Разве не ушла на ожидание этого момента вся его жизнь? Но полковник Филимори стоял в своем кабинете и смотрел из окна на север, на маленький треугольник пустынной равнины, не заслоненный горами, видел цепочку черных точек, двигавшихся словно муравьи, прямо на него, прямо на крепость. Действительно было похоже, что это солдаты. Поминутно в кабинет входил кто-нибудь из офицеров. То подполковник Николози, то капитан поверяющий, то дежурный по караулу. Входили, нетерпеливо ожидая его приказов, под разными предлогами, чтобы сообщить какие-нибудь маловажные новости. С утра начат ремонт печи, истекает срок увольнительных для нескольких солдат. На террасе центрального форта установлена подзорная труба. Вдруг господин полковник захочет ею воспользоваться? Они сообщали об этом, поднося руку к козырьку и щелкая каблуками. И не понимали, почему полковник все стоит и молчит, и не отдает приказов, которых все так ждут. Он еще не распорядился об усилении охраны, о выдаче каждому удвоенного боезапаса, об объявлении тревоги. С какой-то непонятной апатией полковник хладнокровно наблюдал за приближением чужеземцев, не обнаруживая ни печали, ни радости, будто все это его вообще не касалось. А ведь стоял прекрасный октябрьский денек. Солнце сияло. Воздух был чист и прозрачен. Самые подходящие условия для сражения. Ветер развевал флаг над крышей форта, желтая земля во дворе блестела, и тени солдат четко вырисовывались на ней. «Прекрасное утро, господин полковник!» Комендант же ясно давал понять, что хочет побыть один, и когда все уходили из кабинета, мерил его шагами. От окна к столу, от стола к окну, ни на что не решаясь, машинально поглаживая свои седые усы и протяжно, совсем постарчески вздыхая. Вот уже черная цепочка исчезла с маленького треугольника равнины. Значит, чужеземцы где-то совсем близко от границы, и часа через 3-4 подойдут к самому подножию гор. Но господин полковник без всякой надобности протирал платком стекла своих очков, перелистывал донесения и бумаги, накопившиеся на письменном столе, ждавший его подписи приказ по крепости, чей-то рапорт с просьбой об увольнении, ежедневная сводка, составленная гарнизонным врачом, стопка накладных из шорной мастерской. Чего же вы ждете, господин полковник? Солнце уже высоко, даже только что вошедший майор Мати не скрывает некоторой озабоченности. Даже он, никогда и ничему не верящий. Да покажись ты хотя бы часовым, пройдись по стенам. Чужаков, как утверждает капитан Форца, побывавший на новом редуте, уже можно различить каждого в отдельности. Они вооружены. У всех за плечом винтовка, времени больше терять нельзя. А полковник Филимори ждет чего-то. Он, конечно, допускает, что эти неизвестные и впрямь солдаты. Пусть так. Но сколько их? Один говорит 200. Другой 250, а кто-то даже заметил, что если это только авангард противника, то основные силы должны исчисляться не менее чем 2000 штыков. Но этих основных сил пока что не видать. Не исключено, что их вообще нет. Основных сил противника, господин полковник, не видно только из-за северного тумана. Сегодня утром он заметно приблизился. Северный ветер погнал его вниз, и он накрыл значительную часть равнины. Какой был смысл посылать эти 200 человек, если за ними вслед не выступает настоящее большое войско? Можно с уверенностью сказать, что оно покажется еще до полудня. Один часовой, например, утверждает, что он сам совсем недавно видел, как у границы туманной полосы что-то двигалось. Но комендант все шагает от стола к окну и обратно, лениво перебирает бумаги. «Зачем чужеземцам нападать на крепость?» — думает он. «Может, это обыкновенные маневры в условиях пустыни?» «Времена татарских орд прошли, давно стали легендой. Кому вообще нужно нарушать границу?» «Да, есть в этой истории что-то сомнительное». «Пускай это никакие не татары, господин полковник». Но солдаты, безусловно. Ни для кого не тайно, что уже много лет отношения с Северным королевством серьезно испорчены, и поговаривают даже о войне. Да, это, безусловно, солдаты. И конные, и пеши. Скоро, должно быть, покажется артиллерия. Есть все основания полагать, что нападут они еще до наступления вечера, а стены крепости старые, винтовки старые, пушки старые, все, абсолютно все здесь устарело, лишь солдатские сердца молоды. В общем, надеяться тебе, полковник, собственно, не на что. Надеяться. О, как бы ему хотелось перестать надеяться! Ведь именно на эти надежды он положил свою жизнь, сколько там ее осталось. И если уж сейчас не тот самый подходящий случай, то другой уже вряд ли представится. Не страх заставляет его медлить, не мысль о том, что он может погибнуть. Такое ему и в голову не приходит. Очевидно, под конец жизни ему вдруг улыбнулась фортуна. Представ перед ним в своих серебряных латах и с обогренным кровью мечом, полковник Филимори, почти уже не помышлявший о ней, вдруг увидел ее лик, и было в этом лике, как ни странно, нечто дружественное. А он, если говорить на чистоту, не решался сдвинуться с места и ответить улыбкой на улыбку. Слишком уж часто он обманывался, с него довольно. Остальные офицеры крепости сразу радостно бросились Фортуне навстречу. В отличие от своего командира, они смотрели на нее доверчиво, предощущая, словно им это не впервой, сильный и терпкий запах битвы. А полковник все выжидал. До тех пор, пока прекрасное видение не тронет его своей десницы, он, считайте это суеверием, не двинется с места. Ведь достаточно пустяка. Протяни руку, выдай свое заветное желание, и дивный образ исчезнет без следа. Вот почему он лишь отрицательно покачивал головой в знак того, что Фортуна, должно быть, ошиблась. И, не веря, оглядывался по сторонам, назад, словно ища тех, других, подлинных ее избранников. Но никого там не было. Значит, это не ошибка. Значит, так и есть. Именно ему выпала столь завидная участь. Был момент перед рассветом, когда на белесой поверхности пустыни он увидел загадочную черную змейку, и сердце его зашлось от радости. Потом образ Фортуны в серебряных доспехах и с обогренным кровью мечом стал понемногу тускнеть, и хотя она направлялась к нему, ей почему-то никак не удавалось приблизиться вплотную, преодолеть с виду небольшое, а в действительности бесконечное расстояние. Дело в том, что Филимора слишком долго ее ждал. А когда дело идет к старости, нет больше той веры, какая бывает в 20. Да, слишком много лет он ждал ее напрасно, слишком много прочитано им приказов по гарнизону. Слишком часто по утрам он всматривался в эту проклятую, вечно безлюдную равнину. А теперь, когда чужеземцы явились, он явственно ощущает, что тут какая-то ошибка. Но как же заманчиво во все это поверить. И она может оказаться роковой. Между тем маятник стенных часов, висевших напротив письменного стола, продолжал перемалывать жизнь. И худые пальцы полковника, совсем иссохшие с годами, упорно протирали платком стекла очков, хотя в этом не было абсолютно никакой необходимости. Стрелки часов приближались к половине 11-го, когда в кабинет вошел майор Матти, напомнить полковнику, что пора принимать рапорты офицеров. У Филимора это совсем выскочило из головы, и он был раздосадован. Теперь придется что-то сказать людям о появившихся на равнине чужеземцах. Откладывать больше невозможно, надо либо официально назвать их противником, либо обратить все в шутку, либо избрать золотую середину, распорядиться о мерах безопасности и в то же время показать, что сам он смотрит на это скептически и не собирается поднимать панику из-за пустяков. Какое-то решение, однако, принять следовало, и это его тяготило. Он предпочел бы выждать, совершенно ничего не предпринимая, и тем самым как бы бросая вызов судьбе, пусть, наконец, сама сделает первый шаг. Майор Матти с вечной своей двусмысленной улыбочкой произнес: «Похоже, на этот раз мы дождались». Полковник Филимора ничего не ответил. Тогда майор добавил: «Теперь уже показались и остальные. Идут колонны по трое, даже отсюда видно». Полковник посмотрел ему в глаза и на какое-то мгновение испытал к майору почти что нежность. «Вы говорите, появились и другие?»
«Даже отсюда видно, господин полковник. Их уже довольно много».
Оба подошли к окну и на просматриваемом треугольнике северной равнины разглядели движущиеся черные змейки. Не одну, как на рассвете, а три. Колонне чужеземцев не было видно конца. «Война, война», — подумал полковник, стараясь отогнать эту мысль, как какое-нибудь запретное желание. Слова Матти вновь пробудили в нем надежду, и она наполнила его душу восторгом. В таком вот смятении чувств полковник и появился вдруг в парадном зале перед всеми выстроившимися здесь офицерами. Исключение составляли лишь дежурные караульные службы. На фоне слитного пятна голубых мундиров выделялись своей бледностью отдельные лица, которые он узнавал с трудом, юные и зрелые. Все говорили ему одно, лихорадочно блестевшие глаза жадно требовали от него официального сообщения о надвигающейся опасности. Вытянувшись по стойке смирно, офицеры не сводили с него взгляда, полного надежды, что ожидания их не будут обмануты. В воцарившейся тишине было слышно их взволнованное дыхание. И полковник понял, он просто обязан им что-то сказать. Именно в эту минуту он почувствовал, как им овладевает какое-то новое, неудержимое чувство. К своему удивлению, сам не зная почему, Филимора вдруг утвердился в мысли, что эти чужеземцы и в самом деле враги, вознамерившиеся нарушить границу. Он действительно не понимал, как такое могло с ним случиться, ведь всего минуту назад он был еще в состоянии пересилить искушение и не верить в это. Он чувствовал, как ему передается общее настроение, и был готов отбросить всякую осторожность и заговорить. «Господа офицеры», — скажет он им сейчас, — «вот, наконец, и наступил час, которого мы дожидались много лет. Это или что-то в том же роде, — скажет он им, — а офицеры с благодарностью воспримут его слова как благословение на ратный подвиг». Он уже собирался начать свою речь, но в тайниках его души все еще что-то противилось. «Это невозможно, полковник», — говорил ему внутренний голос. «Остановись, пока не поздно. Тут какая-то ошибка. Слишком все заманчиво, чтобы быть правдой. Будь осторожен, потому что она может оказаться роковой». И этот враждебный голос лишь усиливал тревогу. Наконец он сделал шаг вперед, вскинул голову, как обычно, когда начинал говорить, и офицеры увидели, что лицо у него вдруг покраснело. Да, господин полковник покраснел, как ребенок, потому что ему предстояло сейчас открыть тайную мечту всей своей жизни, мечту, которую он так тщательно скрывал. Но едва лицо его покрылось нежным детским румянцем, а с губ уже готово было сорваться первое слово, как враждебный голос вновь поднялся из глубины души, и Филимора на мгновение замешкался. И тут он услышал чьи-то стремительные шаги на лестнице, ведущей в зал. Никто из офицеров, напряженно следивших за своим командиром, ничего не заметил, но за долгие годы службы слух Филимора до того обострился, что он мог распознать любой, даже самый слабый голос своей крепости. Шаги приближались. Это было несомненно. И притом с необычайной торопливостью. В них чудилось что-то чужое и зловещее, что-то начальственное. Наверняка они имели непосредственное отношение к тому, что происходило на равнине. Теперь их уже слышали и другие офицеры, и звук этот, они и сами не знали почему, безжалостно ранил душу. Наконец открылась дверь, и на пороге появился запыхавшийся, весь в пыли, незнакомый драгунский офицер. Он отдал честь и отрекомендовался. «Лейтенант Фернандес из 7-го Драгунского доставил вам пакет от его превосходительства начальника генерального штаба». Эффектно держа кивер на согнутой левой руке, он приблизился к полковнику и протянул ему запечатанную депешу. Филимора пожал гонцу руку. «Благодарю вас, лейтенант», — сказал он. «Судя по всему, вы очень спешили. Сейчас вас проводят». «Вам надо немного освежиться». Ничем не выдав своего беспокойства, полковник знаком подозвал первого попавшегося ему на глаза лейтенанта, Санти, и поручил гонца его заботам. Оба офицера вышли, и дверь за ними закрылась. «С вашего позволения», — произнес Филимора со слабой улыбкой и помахал конвертом, давая понять, что намерен прочитать послание тотчас же. Он осторожно отделил пальцами печати, оторвал край конверта и извлек из него исписанные с обеих сторон и сложенные вдвое лист бумаги. Пока он читал, офицеры не спускали с него глаз, надеясь что-нибудь угадать по выражению лица. Но не тут-то было. Вид у полковника был такой,
словно он, сидя после ужина долгим зимним вечером у камина, просматривал газету. Вот только румянец сошел с худощавого лица. Окончив чтение, полковник вновь сложил листок, сунул его в конверт, конверт опустил в карман и вскинул голову, требуя внимания. Все почувствовали, что чары, в плену которых они были, вдруг рассеялись.
«Господа офицеры», — сказал полковник через силу, — «сегодня утром среди солдат, если не ошибаюсь, было заметно некоторое волнение, да и среди вас, если не ошибаюсь, тоже, в связи с появлением людей в так называемой татарской пустыне». Его слова с трудом преодолевали стену молчания. Было слышно, как по залу носится муха. «Речь идет», — продолжал полковник, — «речь идет о воинских подразделениях Северного государства, которым поручено разметить пограничную линию, как это сделали и мы много лет назад. Поэтому они не подойдут к крепости, а, скорее всего, разбившись на небольшие отряды, поднимутся в горы, о чем и сообщает мне в письме его превосходительство начальник генерального штаба». Говоря это, Филимора испускал продолжительные вздохи, свидетельствовавшие не о нетерпении или страдании, а просто о старости. Казалось, даже голос у него вдруг постарел. Таким он стал глухим и надтреснутым, а глаза подернулись мутной желтоватой пленкой. «Да, полковник Филиморе с самого начала чувствовал, что так и будет. Что это не враг, ему было совершенно ясно. Конечно же, он не создан для славы, в чем имел возможность убедиться всякий раз, когда поддавался глупым иллюзиям. Но почему, — яростно спрашивал он себя, — почему ты опять позволил себя обмануть? Ведь с самого начала чувствовал, что все кончится именно так. Вам известно... Продолжал он, нарочито безразличным тоном, стараясь не выдать всей накопившейся в душе горечи, что пограничные столбы и другие демаркационные знаки были установлены нами много лет назад. Но, как сообщает его превосходительство, остался один неразмеченный участок. Для завершения этой работы на место отправится подразделение под командованием капитана и одного из младших офицеров. Участок находится в горах, там, где тянутся две или три параллельные гряды. Нет нужды добавлять, как было бы хорошо, если бы мы смогли продвинуться поглубже и оставить северный склон за собой. Дело не в том, что он так уж важен в стратегическом отношении. Надеюсь, вы понимаете, что там, наверху, никакие военные действия невозможны. Да и для маневров место неподходящее. Полковник немного помолчал, о чем-то задумавшись, потом добавил: «Да, для маневров». «Так на чем я остановился?»
«Вы сказали, что нужно продвинуться как можно глубже», — подсказал майор Матти с подозрительной поспешностью.
«Ах, да. Я сказал, что нам следовало бы продвинуться как можно глубже. К сожалению, дело это нелегкое. Северяне нас опередили, и все же...» «Ну да ладно, об этом потом», — сказал он, глядя на подполковника Николози. Полковник умолк, словно речь эта его утомила. От его внимания не укрылось, что, пока он говорил, на лица офицеров легла тень разочарования, прямо на глазах они из рвущихся в бой героев превратились в ничем не примечательных гарнизонных служивых. «Ну ничего», — думал полковник. «Они молоды. У них еще все впереди».
«Так», — продолжал полковник, — «а теперь я, к огорчению своему, должен многим из вас сделать замечание. Мне неоднократно доводилось видеть, как во время смены караула некоторые взводы являются на построение без командира. Вероятно, эти офицеры полагают, что им позволено опаздывать». Муха летала по залу, флаг на крыше форта повис как тряпка. Полковник говорил о дисциплине и уставе. По северной равнине двигались вооруженные люди, но это был не жаждущий боя враг, а такие же безобидные солдаты, как они сами.
и шли они не на смертельную схватку, а для осуществления банальной кадастровой операции. Их винтовки были не заряжены, палаши не наточены. С севера на юг по пустыне двигалось вполне безопасное подобие войска, а в крепости снова воцарилась повседневная рутина.